Дорогие радиослушатели, у нашего микрофона кандидат исторических и доктор философских наук, профессор Дмитрий Игоревич Макаров. Добрый день, Дмитрий Игоревич.
Добрый день, дорогие слушатели.
В истории Византии мы встречаемся с именем выдающегося святого отца и богослова, святителя Григория Паламы. Расскажите нам, пожалуйста, об этом святом, почему в XIV веке этот святитель внес новое слово в богословие, расширил его границы, и почему церковь его особенно почитает. Мы знаем, что на второй седмице Великого Поста, неделя, воскресенье, специально церковью называется как неделя святителя Григория Паламы, архиепископа Солунского.
Действительно, история сохранила нам житие святого Григория Паламы, написанное его учеником и келейником на то время, святым Филофеем, который был потом патриархом Царьграда, Константинополя. Из этого жития в целом мы знаем основные этапы подвига Григория Паламы. Будущий святитель родился в знатной семье выходцев из Малой Азии. Отец его, Константин Палама, был сенатором. Кстати, замечу, что само наличие фамилии Палама указывает на знатность рода. В ту пору фамилии были далеко не у всех греков православных. А отец Григория Паламы занимался умной молитвой, причем даже на заседаниях сената, и император тогдашний Андроник II, видя это, ничуть не препятствовал, наоборот, поощрял Константина Паламу в этих его занятиях. Семья была строго аскетичной, в чем-то напоминает другие лучшие православные семьи, известные нам семьи Василия Великого, например. То есть в семье было два брата и, по-моему, две или три сестры, две сестры, по-моему, они впоследствии так было Господу угодно, чтобы все они стали монахами. Святой Григорий Палама, будущий архиепископ, учился при императорском дворе вместе с сыном императора Андроника II, будущим тоже императором Андроником III, лучших учителей империи, у видных государственных мужей, которые были в то же время крупными философами, писателями. Изучал он разные дисциплины, но особенно сообщается о успехах в изучении философии Аристотеля, включая и логику, и метафизику, и, ну, весь корпус трудов Аристотеля. Но какими-то познаниями Григорий Палама обладал и в по традиции платонизма, и в естественных науках, там, метеорология, астрономия, геометрия и так далее, что видно по его трудам. Ну и также в древней истории и риторике. И сообщается в житии, что когда святому Григорию было 17 лет, то есть около 1311-1313 года, император вызвал его к себе, видимо, на заседание совета и велел, значит, выступить с речью об Аристотеле. И святой Григорий Палама выступил, так блестяще произнес эту речь, что император Андроник воскликнул, что поистине, если бы сам Стагерит, сам Аристотель был здесь, то он похвалил бы этого юношу. Вот так глубоко святой Григорий Палама изучил учение Аристотеля. Что, конечно же, потом помогло ему впоследствии в богословском раскрытии тайны исихазма, тайны бытия с Богом. Ну, то есть, казалось бы, что Григорий Паламе готова на блестящая карьера государственного мужа, политика, деятеля. Так оно вполне могло бы быть, если бы сам святой Григорий желал того хоть сколько-то. Но святой Григорий, подобно многим другим святым мужам, стремился к умному деланию, к труду, непрестанному труду по спасению своей души. В житии мы читаем, что уже еще будучи в миру, он встречался с праведными монахами. Мы знаем даже имена некоторых из них. Это святой Феолипт, епископ филадельфийский. Филадельфия – это был небольшой город в Малой Азии, в ту пору занятый турками. Так что этот святой муж большую часть своей жизни проводил в Константинополе. И вот этот великий святой и другие монахи научили Григория еще в миру умной молитве, Иисусовой молитве, каким-то основам собирания ума, его концентрации, трезвения, также основам богословия. Ну, разумеется, святой Григорий знал Писание, читал жития, еще будучи мирянином. И вот в один момент умирает отец, сенатор. Ну, семья, в принципе, не то, что остается без средств, но возникает вопрос перед всеми членами семьи, как жить дальше. И святой Григорий, которому было около 20 лет, уговорил всех, подчеркиваю, всех членов своей семьи, то есть это была мать, по-моему, две сестры и брат, уйти из мира, стать монахами. Ну и все согласились, в общем-то, достаточно строгую жизнь они вели еще в миру, поэтому для них это не было каким-то потрясением, какой-то революцией. Они, в общем-то, к этой жизни себя и готовили. Дальше Григорий устраивает мать с сестрами в один из монастырей женских столицы, а сам с братом отправляется на Святую Гору Афон. Здесь надо сказать, что в Византии в ту пору в одном Константинополе было больше сотни монастырей, действующих и мужских, и женских, и по всей империи монастырей тоже было очень много. Есть специальные каталоги, составленные учеными, которые занимают не один том большого формата. Святая Гора Афон в ту пору уже была крупнейшим центром православного мира, православного иночества. Ну, известно, что Великую Лавру святой Афанасий Афонский основал, по-моему, в 963 году. Крупнейшим центром сихазма Афон стал середина 13 века, как мы говорили в прошлый раз, благодаря деятельности Никифора и сихаста и так далее. То есть к той поре уже где-то с полвека шло духовное это возрождение. Эта традиция духовной жизни, она уже пробуждалась и развивалась. И вот на Афон, как известно, путь лежит через Фессалонику, северную столицу Греции, второй город империи по величине. Заодно в скобках замечу, что кафедральный храм сейчас носит имя святителя Григория Паламы. Какое-то время братья провели в Фессалонике, где познакомились с другими ревнителями, ищущими христианского просвещения. Создали свой небольшой такой кружок ревнителей жизни по вере отеческой, по вере православной. Из этого кружка потом впоследствии вышел, например, митрополит, патриарх Константинопольский Исидор святой. То есть завязывали связи среди монахов и светских интеллектуалов, болевших за православие. По пути сообщается о таком инциденте, что Григорий был вынужден его попросить вступить в спор с еретиками богомилами. Когда он их разбил силой доводов, они его попытались отравить, но Богу было угодно, чтобы святой не только выжил, даже и особенно не пострадал от этого, от этой попытки. И вот он, святой Григорий, прибывает на Афон, где-то в конце 10-х годов, в начале 20-х годов 14 века, и там он проходит долгий путь монашеского подвига и искуса. Значит, в принципе, первые письменные труды святителя Григория относятся к началу 30-х годов, где-то к 1332-му, 3-4 годам, вот так вот. На Афон он прибыл примерно лет за 15-14 до этого, то есть примерно полтора десятка лет, которые он провел в разных обителях и пустынях, он приобрел духовный опыт, настолько очистил свое сердце, душу, ум и тело, что смог видеть свет Божий. Этот свет неоднократно, конечно же, являлся ему, что видно по его трудам, и на Афоне везде существует устойчивая традиция почитания Григория Паламы, и современные старцы прямо об этом говорят, те люди, которые пережили тот же опыт. Это, в общем-то, срок действительно довольно краткий, насколько мы с нашей грубостью душевной можем судить. Но были, может быть, люди, которые быстрее доставились, но Григорий Палама очень быстро и, можно так сказать, неуклонно, непреткновенно прошел этот путь. Жил он и в Великой Лавре святого Афанасия какое-то время. Был какое-то время монахом игуменом одного из главных монастырей Святой Горы, монастыря Эсфигмен. Но братья не вынесли строгости жития, которую он вел, и взмолились проту, главе монастыря Святой Горы, о замене игумена. Подобная история была в свое время с Семеном Новым Богословом. Монахи его монастыря также бунтовали против него, против его строгости, и с некоторыми другими великими подвижниками. То есть Святой Горы прошел... У него был опыт жития в Киновии, в общежительном монастыре. Кроме того, он в нескольких пустынях подвязался под руководством опытного старца, скитская форма жизни. Старец с двумя или тремя послушниками, которые неподалеку от него в своих кельях живут. Но в случае необходимости ходит к нему и каждый день исповедует помыслы. Также святой Григорий Палама сообщается, что он жил в пещере над Великой Лаврой, примерно где-то в части пути, на одном из самых высоких мест Святой Горы. И сегодня тоже, насколько известно, водит паломников к этой пещере, в которой подвязался Святой Григорий по крутому уступу, то есть в довольно-таки неприступном месте. И вот тут надо сказать, что в те годы, несколько лет, что святитель жил в пещере, он не ушел в полный затвор, как, допустим, Святой Варсонофий египетский в VI веке, а 5 дней в неделю в будни он проводил в этой пещере, в трудах, в подвигах, в молитвах, в плаче, постоянном, в полном воздержании, конечно же, от всего. Ну, пищу ему, очевидно, носила братья раз в 2 или 3 дня. А на выходные, суббота, воскресенье, святой Григорий спускался, в прямом смысле слова, вниз своей горы, братья, в Кафаликон, соборный храм, значит, Великая Лавра, или Великая Лавра, да, и участвовал в богослужениях, таинствах, причащался, сам святых даров Христовых, беседовал о духовной жизни, пел псалмы. То есть вот такой вот образ жизни историки церкви называют характерным для исихазма 14 века, для святогорского афонского исихазма той поры. Как бы такой средний путь, берущий все лучшее и от отшельничества, и от киновии. Поистине такой царский золотой путь. Таким шел святитель Григорий Палама. То есть вот это первый традиционный, конечно же, этап его жизни, этап подвижнический, этап приобретения навыков, достижения бесстрастия ума, богомыслия и богозрения. Ну и, конечно же, значит, братьям было известно о его дарах, о ревности и повере. И вот начинается следующий этап его жизни, условно говоря, этап полемический, а третьим еще будет пастырский. То есть, в принципе, если как-то классифицировать, можно выделить три главных этапа в жизни Григория Палама, монаха. Это чисто аскетический, подвижнический, это полемический и пастырский. Здесь надо сказать, не перечисляя все, там фактов довольно много в жизни разных, но вот в 30 лет он был рукоположен в пресвитера, священника, значит, в монахи был пострижен еще раньше, значит, лет в 20 с небольшим, а в 30 лет по всем нормам канонического права строгим, которые тогда действовали в Византийской империи, он был пострижен, рукоположен в пресвитера, ну и служил священником, и дальше, значит, то есть стал иеромонахом. Ты оставался им в течение примерно 20 лет до своего назначения на Солунскую кафедру, на одном из церковных соборов. В приблизительно в 1334-35 годах в Византии происходят события, которые дали толчок исихазским спорам. К этой паре Григорий Палама уже начал пробовать, уже начал писать собственные труды. На фоне была достаточно живая, устойчивая традиция почитания одного из древнейших подвижников этой Святой Горы, святого Петра Афонского, жившего в X веке, во времена святого Афанасия. И едва ли не первым трудом Паламы было житие, слово на житие преподобного Петра Афонского. Сегодня оно издано по-русски и по-гречески на Святой Горе Афон с прекрасным комментарием. И, в принципе, достаточно легко доступно желающим. Также, вероятно, к этому периоду относятся три главы о молитве и чистоте сердца. Это небольшое произведение, буквально две странички по величине, наверное, подводит первый промежуточный итог собственным аскетическим опытом, плодам духовных подвигов святого Григория. То есть он уже зарекомендовал себя как братья, как опытный писатель, аскет, сердцеведец, опытный духовный учитель и проповедник, потому что его древнейшие проповеди были, вероятно, произнесены тогда же, в частности, проповедь на усекновение главы Иоанна Предтечи, которую мы упоминали мельком в прошлой передаче. И вот появляются люди, которые начинают возмущать спокойствие византийской церковной жизни. Или, может быть, точнее сказать, нарушать ее привычный, сложившийся веками ход и устои. Мы упомянули важнейшее понятие исихазские споры, как бы между делом посреди фразы. Это огромнейшее понятие, это понятие, по которому называют всю ту эпоху, о которой мы говорим, 14 века. Ведь ее так и называют в ученых кругах богословских эпох исихазских споров. А сами эти споры – это важнейшее духовное событие, духовный процесс после великих христологических тринитарных споров, после иконоборчества, после так называемой схизмы святого Фотия в IX веке и так далее, и так далее. В чем же суть, в чем же важность этой эпохи? Значит, хронологические рамки ее могут быть определены, если примерно говорить, времени 30-х, конца 60-х годов. То есть эта эпоха длилась 35-40 лет, самый такой ее пик. В принципе, что главное нужно об этом знать? Это была эпоха, когда православию был брошен новый вызов. Ну, вы знаете, каждая последующая ересь после, наверное, монофизита определялась как ересь ересей. То есть иконоборчество определяли как такую архиересь, которая была все собрана, как бы все дурные, так сказать, и плоды, все плевелы прежних ересей. Ну, действительно, иконоборчество отрицало факт воплощения Сына Божия и святость святых и Богородицы. Так вот, то же самое, что ты Фотий говорил о латинском учении о схождении Святого Духа. Сейчас не время вдаваться в эту тему, она отдельная и очень важная сама по себе. И так вот, и теперь пришли новые еретики. Характерно уже то, что всех их называют антипаламитами. Понятно, по какой причине, потому что всем им как такая нерушимая скала, я пастырь Церкви Христовой противостал святителю Григорию Палама. Антипаламита очень острая такая ересь, в ней разные компоненты выделяются, и латинско-схоластика, томизм на византийской почве, и какой-то консерватизм, формализм, эдакое богословие, дающее нафталинам, если так как-то литературно выражаться, и богословие архивариусов, архивных крыс, простите меня Бог за грубость. То есть что-то такое вот очень желающее, какое-то такое втиснуть, грубо говоря, православие, какие-то узкие, давным-давно, веками назад определенные рамки. Сторонники такого светского гуманизма, который потом возобладал эпоху Ренессанса на Западе. И вот этим людям, они достаточно разнородные группы представляли между собой, противостала церковь в лице, прежде всего, монахов, исихастов, носителей опытного, живого, библейского, святоотеческого церковного предания. Именно так эту тему трактуют современные патрологи. И православные, во многом уже, кстати говоря, и католические тоже, глядя на православных, и сербы, и греки, и русские ученые, тот же Мейндорф, тот же Христу и так далее. То есть это такой общий взгляд, в общем-то это достаточно очевидно. В общем, исихастские споры, это спор и об исихазме, как методе молитвы, и о необходимости самой молитвы вообще, и о Боге, и о познании Бога. То есть, в принципе, в эту эпоху были переосмыслены все важнейшие вопросы, которые до того отвечали, на которые отвечали Василий Великий, Каппадокийцы, в 7 веке Максим Исповедник, Анастасий Синаид. То есть, эта эпоха, треть, когда был выработан, раскрыт и запечатлен в текстах, в огромном корпусе текстов, третий великий синтез святоотеческого предания, как говорят ученые, первым, традиционно считают Каппадокийский, Кирилл Александрийского, а вторым синтез 7 века, отцов это Ареопагит, Максим Исповедник и Анастасий Синаид, в какой-то мере, третий такой великий автор. И вот, потом еще можно выделить Фотия, как бы, и третий великий синтез это исихастские споры. Это Григорий Палама, Григорий Синаид, Галлис Ангеликут и Филофей Кокин, Марк Эфесский, 15 век, и некоторые другие авторы. Значит, в принципе, прежде всего, Григорий Палама и его сподвижники, споборники отстояли само понимание православия, сам христианский опыт бытия с Богом, молитву, умную молитву, вообще церковную молитву, как средство достижения, обретения этого опыта, чистоту ума, учение об умном делании и многое другое, учение о богопознании. Ведь, к примеру, их противники антипаламиты утверждали, что Бог напрямую непостижим, не познаваем, что знание о нем только косвенное, только из книг или созерцания природы.
А божественные.
Такое синтистское, да. То есть оно чисто символично в таком сугубо философском смысле, символ как нечто иноприродное. Григорий Палама был первым великим исихастом 14 века, наверное, кто противопоставил всем этим вызовам новое, целостное, свежее, тогда свежее и актуальное сегодня осмысление библейского святоотеческого предания. Ну, трудно в двух словах изложить то многое, что имеется в этом синтезе. Но главная все-таки идея, мы уже упоминали, это идея энергии Божьих. Что это такое? Это идея сугубо библейская, я сейчас не буду тут вдаваться в длинные диссертации, а скажу вкратце, что в Писании Бог говорит Моисею, аз есмь сущий, исход 3.14. Вот обратим внимание, Бог не сказал сам, что аз есмь что-то, аз есмь субстанция, или аз есмь сущность, или аз есмь, я не знаю, там, троичность даже, а сказал аз есмь сущий, живой, бытийствующий Бог. Не какая-то абстракция, не какая-то сущность, какая-то категория, которая может быть определена с помощью формальной логики. А Бог несущий, Бог есть несущий жизнь и живущий этой жизнью. Бог, строго говоря, как переводит гебраист, и сказано буквально Бог, я есть тот, кто я есть. То есть, как бы такая формула самотождественности. Что значит, что Бог несущий? Что в Боге есть жизнь, эту жизнь он открывает миру, дарует миру. Бог это не конструктор, Бог это не архитектор, Бог это не часовщик, который завел механизм, отдалился. В Боге в мире незримо присутствуют, а порой зримо, силы промысла Божия, как в нем присутствовали силы творения, а будут еще раскроются еще и силы суда в последние времена. Бог все время свои силы, свои энергии, свое бытие вовне, он в мире являет, и мир им поддерживает. Но и помимо мира, энергии в Боге гораздо больше, чем мир может вместить. Кстати, вспомните конец Евангелия от Иоанна, да, что если бы все деяния Иисуса я описывал, говорит евангелист, то мир не вместил бы написанных книг. То же самое можно сказать про энергию, что в Боге их гораздо больше, они бесконечны. Действия Божие, вот эти действия, это видимый лик Божьей твари, как бы лицо Божие, облик Божий, как говорит Григорий Палама, например, в 11-й гомилии. Они раскрываются как свет, как тот самый фаворский свет, который видели апостолы на фаворе, который поверг их ниц, как мы это видим на иконе, когда три луча Значит, последователи спускаются к главам трех апостолов, павших ниц, в изумление, то, что они видели тайны божества. Тот свет, которым Господь Иисус Христос обладает от вечности, которым обладают все три лица Пресвятой Троицы.
Мы дошли до 1341 примерно года. В этом году богословие святого Григория выдержало первую проверку судом церкви. В этом году состоялся первый из серии Константинопольских поместных соборов середины XIV века, который осудил первую, так сказать, волну еретиков, условно называемых антипаламитами, конкретно Варлаама Калабрийского, инициатора сихастских споров. И на этом же соборе был принят Святогорский Томас. Это такой документ, составленный Григорием Паламой и подписанный большинством иерархов Святой Горы, большинством игуменов и протом, в котором кратко излагаются основные принципы исихастского богословия. Но в немногих словах их можно изложить следующим образом, что те, кто выступает против божественных энергий, это люди внешние, нахватавшиеся внешней мудрости, которые не имеют духовного опыта, который был у святых. Это люди, не понимающие сути христианского делания и отрицающие самую главную тайну христианства, тайну живого реального общения человека с Богом. Почему необходимо было раскрыть понятие энергии? Потому что без этого понятия, как многократно утверждает святой Григорий Палама, мы рискуем впасть в бездну, либо в бездну пантеизма, либо в бездну агностицизма, либо в другие прочие, по сути дела, ереси. Почему это так? Ведь если представить, что в Боге нет энергии, то есть действия, и отличного от его сущности, в то же время нераздельно слитого с ней, то остается какие варианты? Можно представить, что мысли сливаются с Богом по сущности и превращаются в сущность Бога. Но это, конечно, крайне нечестиво, это понятно. Так не мыслили, насколько мы знаем, даже антипаламиты. Можно думать, что прямого контакта, прямого единства с Богом вообще нет, оно недостижимо. Есть только косвенно, через познание, через книги, через изучение высказываний древних святых отцов и философов. Вот это был путь, по которому, в принципе, шел Варлаам Калабрийский, потому что он считал, что даже точного умозаключения о Боге построить невозможно, а только предположительное. И тем более прямого контакта с ним в молитве быть не может. Варлаам нападал на молитвенные практики афонских монахов. Ну и вкратце говоря, конечно, детали мы тут не знаем точно, но ему очень не нравились некоторые приемы, и дело не столько в приемах, сколько сама суть молитвенного делания ему была чужда, потому что видение недварного света, света Фаворского, ему казалось каким-то вздором, чем-то нелепым, чем-то несуразным. В то время как этот свет, согласно учению Григория Паламы и, в общем-то, всей восточно-христианской традиции православной, есть, конечно, реальное явление, реальное обнаружение в мире божественной энергии. Реальное, можно сказать, в то же время символическое. Вот тут нужно пояснить в немногих словах значение этого выражения, что значит, что свет Фаворский есть символ божества. Ну, во-первых, это выражение Палама заимствует из предшествующей святоотеческой традиции, в частности, прежде всего, у святого Максима Исповедника. Понятие символ эти святые понимают не как Платон, не как нам привычно понимать, как нечто чуждое, далекое и случайное, скажем так, окказиональное. Значит, символ в православии понимается как иное явление самой реальности, самого Бога в другой среде, в частности, вот в нашем видимом мире. То есть это явление Бога в такой мере, в какой мы способны вместить. То есть вот потому, что это явление не в полной мере, Бог не весь блеск своего света явил, в котором он обитает, а лишь какую-то малую часть, так сказать, или в слабой мере, вот поэтому этот свет Фаворский и называется символом божества. Но в то же время это реальное явление божественной энергии, славы Божией, реальное ее обнаружение и проявление. То есть это не какой-то атмосферный феномен, это не тварный блеск, ну, наподобие там, полярного сияния или радуги. Не что-то еще. Это не некая смесь из природы Бога и природы твари. Такое мнение тоже было высказано. Это именно реальное обнаружение божественной энергии, которая все вечно и все безначально Христу, как второму лицу Святой Троицы. Вот об этом святой Григорий Палама постоянно говорит в своих и проповедях, в частности, и в Святогорском Томасе. Святые монахи и сихасты, которые идут по пути духовного делания, они реально на высших ступенях духовного опыта узревают этот свет, сливаются с ним, обоживаются им, обоживают душу свою еще в этой жизни и становятся светоносцами, участниками этого света. Это тот же свет, который есть явление славы Господней, который приоткрыл Господь на Фаворе. Нужно вот еще иметь в виду такой момент, что одним из самых дебатируемых в 14 веке в ходе сихарских споров эпизодов земной жизни Спасителя было преображение на горе Фавор. И вот неверно было бы думать, вот это преображение имело место лишь в чем-то представлении или в сознании тех же апостолов, например. Это, конечно, не так. Это не было какой-то мысленной встречи со Христом, это было реальное явление света Божия, света нетварного. Этот свет нетварен, потому что он есть энергия божественной природы, как пишет в многих своих трудах святитель Григорий Палама, в частности, в письмах к Агендину. Подобает, чтобы у нетварной природы, как выявляется, естество Божие, была бы нетварной также и энергия. Здесь, на самом деле, очень простое, очень понятное такое уравнение, словно говоря, умозаключение, что у тварной природы, например, у человека или там, у животного, энергия тварная, это понятно, у Бога, как у нетварного, у Творца, энергия тоже нетварная. И вот энергии Бога бесконечно много для творения мира, как говорит Палама, Паламита последующая. Он воспользовался лишь какой-то малой частью своих энергий, актуализировал их, возжелав сотворить именно такой мир, каким мы его видим, знаем, а не другой. Каким-то из этих энергий мы можем приобщиться, идя по пути христианской жизни, духовной жизни. Но в то же время, я так уже немного суммарно говорю, забегая вперед, 40-е, 50-е годы, Паламитские соборы 14 века постановили, что в каждой энергии есть весь Бог. Каждая энергия несет в себе полноту божества. То есть нельзя представлять себе механически, что будто бы Бог как-то дробится на какие-то кусочки или капельки. Это, конечно, глубоко не так. Но в каждой энергии полнота божественного действия присутствует. Первым этапом раскрытия этих идей был Святогорский Томас и потом еще ряд трудов Паламы, помимо триад, защиты священных безмолвствующих, ряд трудов, написанных в первой половине, середине 40-х годов 14 века. Причем тут надо подчеркнуть исторический момент. Писались эти труды в неблагоприятной обстановке. Чуть вот собор, мы сказали, состоялся первый поместный, Константинопольский, в 1341 году, 10 июня, буквально через 5 дней, 15 июня умер император, который проводил этот собор, который следил за тем, чтобы он состоялся по канонам, чтобы не было беспорядков. Андроник III Палеолог в 1341 году. После чего, по оценке византийских источников той поры, империя погрузилась в хаос, то есть началась гражданская война. Здесь сейчас не место говорить обо всех ее подробностях. Но в этой смуте временно взяли верх, можно, наверное, так сказать, богоборческие силы, противящиеся Григорию Паламе, силы в какой-то мере прозападные. В общем, для святителя Григория началась полоса гонений, скорбей. Это входило, конечно, в тот крест, который он вынес. В общем, так получилось, что его даже арестовали в столице, поместили под домашний арест в одном из монастырей, потом в залах дворца. То есть это не было, конечно, тюрьмой, в нашем понимании, это были условия неплохие, но все равно это был арест, было ограничение свободы, перемещение. Значит, вот в этих условиях Григорий Палама, конечно, и молился, жил строгой жизнью церковной, и вот писал свои труды. Такая ситуация длилась примерно 5 лет, значит, до 1346 года, до конца этого года. За это время святой Григорий написал, в частности, трактат о божественном и обоживающем причастии. Сейчас фрагменты его можно в антологии патристики прочитать, изданные Русско-христианской гуманитарной академией, и ряд других писем разным лицам, раскрывающих свое учение. Ну вот, в частности, трактат называется, как мы сказали, о божественном и обоживающем причастии. Имеется в виду причастие людей к Богу. Почему оно названо обоживающим? Потому что оно несет с собой обожение. То есть это причастие, энергия божества. Григорий Палама тоже показывает, что причастие возможно лишь по энергии, но через энергию мы приобщаемся самому Богу, потому что энергия – это есть откровение вечной, нетварной божественной жизни, значит, внутренней жизни самой Святой Троицы. Троичная жизнь, насколько мы очень так немного о ней знаем, изначально характеризуется полнотой любви трех лиц, что нравится друг другу, полнотой благодатной любви, что видно на иконе Троицы, Андрея Рублева в частности. И вот эта любовь, она изливается в мир, потому что Бог благ, и на тех, кто сознательно причаствует ему, идет по пути христианской жизни, участвует в таинствах, молится, он эту благость изливает, эту любовь изливает, и верные люди становятся причастными по благодати вот этой животворящей любви. Вот в этом трактате, в некоторых других, в частности, в диалоге, названном «Феофан» по имени одного из собеседников, Григорий Палама подробно эту тринитарную, богословскую, в какой-то мере богословскую, философскую базу подучения об обожении подводит. Это достаточно сложные трактаты, но главная мысль в них, как вообще во всех творениях Палама одна, он отстаивает возможность реального союза, общения человека с Богом, реального причастия Богу, показывает, на каких основаниях по энергии это совершается. Может, чтобы не было так уж непонятно понятие энергии, приведу такой простой пример, что понятие энергии неотделимо от понятия ипостаси, понятия сущности. Потому что представьте простой пример, что кто-то вас ударил, скажем, грубо говоря, кулаком в грудь или в лицо. Вот удар сам по себе – это есть энергия, действие. Отделимо ли это действие от того, кто ударил? Ну, конечно, вас же ударил не энергия, ударил конкретно человек А или Б. Это пример очень такой грубый, но видно, что на нем, что энергия неотделима от ипостаси того, кто эту энергию совершает. Но и в то же время от сущности, поскольку каждая ипостась есть ипостась какой-то сущности, то есть, например, каждый из нас есть ипостась человечества, общей человеческой природы. У каждого из нас есть какая-то своя энергия, окрашена нашими способностями, желаниями и так далее. Но в целом вся наша энергия является проявлением общих энергий человеческой природы, направленных на жизнь, на познание, отдых там, и так далее. То есть при всем богатстве наших энергий индивидуальных можно выделить все-таки некие общие типы. Ну и подобным образом, это лишь аналогия, но подобным образом святые отцы говорят и о Боге в какой-то мере подобным. Потому что у Бога тоже выделяются некоторые такие главные группы энергий. Например, энергии промысла, творения промысла о сущем и энергии суда, то есть будущего суда и воздаяния. Этих энергий, конечно, бесконечное множество, но вот на такие вот общие группы их церковная традиция подразделяет. Но Григорий Палама тоже много разъяснял, много раз в этих и других трактатах, что понятие энергии – это такое важнейшее понятие. Тут, в частности, это там диалоги Феофан, которые мы упомянули. Прошло 5 лет, вот 5 лет таких скорбей, притеснений. За это время поменялась и политическая ситуация, ну и как-то все-таки Бог так устроил, что противники Григория Палама были низвергнуты. Значит, к власти пришел, стал своим императором православный монарх Иоанн VI Кантакузин. Это очень крупная фигура в истории Византии XIV века, один из самых, пожалуй, способных византийских императоров после Юстиниана, после Алексея I Комнина, после Иоанна Дуки Ватаса, может быть. То есть один из самых умных политиков. В то же время это был человек глубоко церковный. Иоанн Кантакузин был друг, почитатель Григория Паламы, его такой пылкий сторонник, который всячески его поддерживал сколько мог и чем мог. Был осужден на соборе 1347 года, тот второй в ряду паламинских соборов. Был осужден патриарх Иоанн XIV Калека. Калека – это не прозвище, это фамилия греческая Калекас, которая символично для русского уха звучит. В общем, говоря, совершил немало нарушений канонов. Вышло как? Был осужден Варлам Калабрийский в начале 40-х годов. Он отплыл в Италию, где стал епископом одного из городков Южной Италии. Папа Римский его поставил. Варлам признал филиокфу, латинскую догматику. И, в общем-то, стал таким полным католиком. После него дело, скажем так, антипаламитов продолжал его такой преемник Григорий Акиньин. Григорий Акиньин продолжал бороться с Паламой и фактически со святоотеческой традицией. Также отрицал возможность реального единства с Богом, отрицал понятие энергии. Главным упреком Акиньина и всей последующей, не плеяды, а, скажем так, множество еретиков, главным упреком, который Акиньин выдвигал в адрес Григория Паламы, был упрек в многобожии, в том, что будто бы святитель Григорий разделяет божество на диады, триады, тетрады и так далее. То есть он разрывает якобы божество на части, будто бы он вводит какой-то ложный свет. То есть отрицались все главные догматы Григория Палмы и учение об энергии, и учение о свете Фаворском, и учение о молитве, и о единстве человека с Богом. То есть фактически, если вдуматься, то от святоотеческого христианства живого не оставалось камня на камне. Так вот, этот человек подпадал, и в общем-то это всем было понятно, что документы были, есть, подпадал под осуждение собора 1341 года. То есть в церковном праве также действует право прецедентов, санкции. То есть вот если кто-то высказывает какую-то ересь или мнение, осужденное соборами, то он подпадает под действие санкций против тех, кто высказывал такое мнение. Так Индин как раз так именно и делал. Патриарху Иоанну Калеке было все это прекрасно известно, потому что он сам подписал приговор против Варлаама. Однако, невзирая на это, из соображений конъюнктуры он поставил Агендина диаконом, то есть фактически еретика, и хотел поставить его чуть ли не епископом, но тут с того Господь такого все-таки позора не допустил. И вот за одно это деяние, за противление воле церкви, за противоканоническое рукоположение, патриарх Калека был низложен. Учение Григория Паламы еще раз было подробно обсуждено на этом соборе. Сохранился также его томос, то есть итоговый документ. Он опубликован, кстати сказать, в оригинале был отцом Иоанном Мейндорфом еще в 60-е годы прошлого века. Очень интересный и важный документ, где показано о ложностях этих обвинений в Божьей Троебожии, которые в адрес Григория Паламы раздавались. Но я еще раз повторю, в радиобеседе трудно, конечно, все это детально рассказать, что энергия, понятие энергии вовсе не раздробляет Бога на части, потому что, вспомню тот простой очень пример, который я привел с ударом рукой, энергия – это есть жизнь самого живущего, действующего Бога. Бог есть сущий и живой, он больше, чем сущность. Этой сущностью не исчерпывается. Вот это положение было, так сказать, раскрытое на этом соборе. Григорий Палама, на нем предлагалось ему занять кафедру патриарха Константинопольского, но святой Григорий по смирению и такому трезвению отверг это предложение. Вы знаете, здесь можно, наверное, провести аналогию с нашим величайшим святым Сергием Радонежским. Ему тоже предлагали стать митрополитом московским и всей Руси. На это он сказал, что в юности я не был златолюбцем, и неужели в старости буду? Но, очевидно, примерно так же думал и Григорий Палама, зачем ему была эта тяжелая суета и интриги и так далее. Но он согласился занять кафедру второго города в империи, вот стать митрополитом Саунским. Это тоже славный город, все мы знаем, что саунских братьев Кирилла Мефодия и многое другое, Дмитрия Саунского. Это в этом славном городе Григорий Палама согласился стать архиепископом. Так получилось, что 3 года последующих он не мог заехать на кафедру, потому что в городе шло восстание, город был охвачен борьбой. Причем характер этой борьбы не очень ясен, но скорее был такой чисто социально-политический. Там шло так называемое восстание зелотов. Это одна из таких довольно побочных страниц в истории исихазских споров. Похоже, что у них не было прямой религиозной программы, но там шла борьба за управление над богатым городом, борьба между социальными слоями. Ну, в результате этой борьбы 3 года кафедра вдовствовала, тем более, что предыдущий ее епископ был ярый антипаламит. Вот так вот получилось. Но главное что вот этот собор уже ознаменовал собой начало такого полного триумфа учения исихастов, учения Григория Паламы. Начиная с этого момента, практически все патриархи Константинопольские, большинство вообще епископата Константинопольского патриархата, да и других церквей, постепенно становятся исихастами, паламитами, их сторонниками. То есть практически с этого времени исихасты приходят к полному и безоговорочному главенству в православной церкви. Забегая немного вперед, буквально на какие-то десятилетия, мы можем здесь назвать патриархов болгарских, тырновских, это и Ефимий Тырновский, и патриарха Киприана сначала, Киевского, потом Московского, всей Руси, и многих-многих других деятелей этой эпохи. Ну и, конечно, на великих святых, и Сергия Радонежского, и его учеников. Все это были, конечно, люди, охваченные делом исихазма.
Дмитрий Игоревич, скажите, пожалуйста, а вот христианин причащаться этим божественным энергиям, стяжать их, усваивать их, может только будучи крещенным? Какие вот условия существуют обязательно для того, чтобы человек мог приобщиться к Богу?
Я благодарю вас за вопрос, Евгений Валерьевич. Да, согласно учению святых отцов, конечно, крещение – это необходимое вхождение в церковь. То есть здесь надо сказать так, что вообще говоря, если мы хотим надежно строить свою жизнь по-христиански, то, конечно, мы должны начать с крещения, с осознанной веры, соблюдения заповедей, правил, постов, каждый по мере своих сил, с хотя бы какого-то знания о догматах церкви, той веры, которую мы исповедуем. Для этого, конечно, нужно читать, прежде всего, Писание и православных комментаторов Писания, святых отцов, экзегетов, то есть жить в этой традиции мыслить ей, посещать службы литургии. То есть, в принципе, конечно, Бог, наверное, милует кого-то, кто может, и не крещен, кто может, хотел креститься, но не успел, или умственно уже духовно, так сказать, подготавливал себя к этому, но в силу разных причин так и не успел сделать этот шаг, или, может быть, там. Но это уже, вообще, так сказать, на из разряда особой милости Божией, это уже, так сказать, более или менее. А чтобы стабильно идти по пути духовной жизни, чтобы сподобиться причастие этим энергиям, конечно, необходимо креститься, необходимо войти в церковь, потому что крещение уже есть, так сказать, не просто очищение от грехов, но и гораздо больше. Это уже сообщение обильных даров благодати Святого Духа, фактически баня возрождения, баня паки бытия, как говорят святые отцы. Ведь церковные мысли действуют, скажем, в сокровищнице предания церкви, есть учение, например, святого Марка Подвижника, один из величайших аскетов V века, который прямо говорит, что крещение сообщается полнота благодатных даров каждому верующему, потенциально как бы, как такой залог, вверяется. Другое дело, что, конечно, этот залог надо хранить, надо приумножать, потому что если благодать увидит, что мы живем грязно, грешно, то она уйдет от нас, так как только опалит нас как таким пожарищем, и нам будет только хуже. То есть, если мы будем жить вот, по-христиански, то мы эту благодать приумножим, привлечем к себе еще больше, и вот будем стяжать этот Святой Дух, благодать, именно энергию, которая есть, каково ли дело не есть основа спасения, об этом еще мы уже апостольские говорили. То есть, залог дается, но от нас мы все равно должны дать ответ, все равно Бог смотрит, как мы раскроем свою свободную волю, и сообразно с нашим действием посылает нам награду, ну или какие-то, или не приведи Господь наказания.
А кроме участия в таинствах, есть еще какие-то духовные пути и практики стяжания этой благодати? Вот как умная молитва?
Да, бесспорно. Но я читаю как раз книгу «Современные старцы Святой Руси», но об этом говорили и Лесвичник, и Варсонов, и Иоанном. Вся традиция, да, значит, это, конечно, это умная молитва по мере сил, но хотя бы просто говорить «Господи, помилуй» или «Иисусова молитва». Это несение скорбей, безропотность, борьба со страстьми, борьба с такими, например, помыслами, как, очень частыми, как осуждение, роптание, там, уныние, то есть вот, хоть какие-то азы духовного делания, то есть просто что-то, труженичество, то есть, ну, как известно, святое место пусто не бывает, чтобы душа не пустовала, бледение ума, и избегание хранения очей, то есть избегание смотреть на дурного, удаление от зла всяческое. Об этом во всех духовных книгах написано, которых огромное множество.
То есть в совокупности вся та святоотеческая практика духовной жизни, которую предание церковное сохранило.
Да, конечно.
Дорогие братья и сестры, на этом мы заканчиваем очередную беседу. Напоминаю, что говорили мы сегодня о богословии святителя Григория Паламы, архиепископа Солунского, память которого церковь будет воспоминать во вторую неделю Великого Поста. Я благодарю нашего гостя, профессора, доктора философских наук Дмитрия Игоревича Макарова. И мы прощаемся с вами.
Всего доброго, братья и сестры. До новых встреч.